Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Buzz Days. Если вы слышали о портале Planeta.ru, группах Лакмус и Би-2, то вы косвенно знакомы с героем сегодняшнего подкаста. Макс Лакмус, соавтор всех песен группы Лакмус, группы с нетривиальным звучанием, интересными песнями, которые запоминаются с первых же минут прослушивания. Макс, басист группы Би-2, очень важная составляющая этого коллектива. А благодаря Planeta.ru и в частности Максу, множество достойнейших проектов нашли по себе поддержку по системе краудфандинг. В этом году, в отличие от прошлого, мне удалось встретиться с Максом, и Макс, в свою очередь, рассказал очень много информации об обработке звука, о его философии отношения к инструменту, своем новом оборудовании, свежие новости о коллективах, в которых Макс принимает участие, размышления о тенденциях развития музыки в стране. И, конечно же, Макс ответил на вопросы наших слушателей.
Да, как получилось так, что вы занялись бас-гитарой? Почему именно бас-гитара? Знаю, что вы играете на других инструментах. А почему именно бас-гитара была выбрана?
Да само как сложилось, бас-гитара меня сама нашла. Наверное, потому как это обычно бывает в школе. Наверное, просто никто не знал, что это такое. И я тоже, в том числе. Вот, и первым школьным ансамблем мне говорят, вот бери, играй. Были написаны ноты, а я их даже там по длительности неправильно считал, и все это сыграл в сольном режиме.
Ну, зачем?
Песня закончилась гораздо быстрее, да, чем всех остальных. И я просто не понял вообще функцию баса.
Ага.
С тех пор, наверное, как-то что-то поменялось, но не сильно. Смысл в том, что мне интересно мыслить не одним инструментом, а сразу несколькими, может даже не звуками, еще и изображением. У меня своя собственная группа есть, у меня есть вот группа Би-2, в которой я играю, поэтому мне интересно цельно, скажем так, продвигать какую-то идеологию. Вот, и это отнюдь не один инструмент, сразу несколько. Вот, простой пример, это сейчас мы пластинку записали, очередную, со своей группой, группа Лакмус. И я даже в какой-то момент просто словил мысль о том, что я вообще еще бас-гитару даже не думал, о чем там она будет играть и как. То есть все партии, казалось бы, ритмически уже выстроены, все это барабанные. Но как-то я даже не думал, что я буду играть, потому что у меня были какие-то партии демонстрационные на синтезаторы сделанные.
Вы сами делали, да?
Ну, конечно, да. Вот, а потом, в конце концов, половина из них остались на этом, сделанные на этом синтезаторе. То есть я даже их не переигрывал на бас-гитаре. Просто мне понравилось звучание вот такое, и все, я так и оставил. Поэтому мне очень сложно как басиста идентифицировать. Я играю на этом инструменте, мне кажется, что я как-то по-другому мыслю, играю. И мне достаточно этого.
Я вас понял.
Ну, именно в рамках своего коллектива, в рамках, там, скажем, какого-то мирового сообщества или какого-то специального отдельного. Отдельный сектор бас-гитарный, наверное, это ничего.
Получается, в 98-м Лакмус был образован еще в Новосибирске. Да? И как так получилось, что вы переехали? Мы все вместе приезжали группой, коллективом?
Там какие-то чудеса произошли. Мы тоже особо не собирались ничего, никуда переезжать. Нам очень нравилось наше такое провинциальное существование. Вот. Но каким-то чудом совершенно наш барабанщик в этот момент, занимающийся играющий на гитаре в другой группе, панк-группе, поехал на фестиваль один в Барнауле, был такой в горах на Быстрой реке. Взял с собой кассету со своей группой, а на другой стороне было записано две наших песни, ну прям типа «Золушка». Вот. И отдал, естественно, перемотанную на этой, отдал журналисту какому-то по пьяни, даже не знаю какому, оказался журналист Захаров из «Комсомольской правды». Вот.
Он добрался до этих двух песен?
Он не то, что добрался, он добрался, у него случайно оказался в машине, чуть ли не в этот момент или на следующий день, Олег Нестеров, такой продюсер московский. Вот. И они тут же нам позвонили, говорят, вот это мы слышали, у вас есть еще что послушать? Мы говорим, пока нет, но что-то сделаем. И записали какую-то демо, и все быстро-быстро подписали контракт, уехали, окунулись в самую жесть этого шоу-бизнеса, ну, в общем, и так далее. В общем, там уже дальше как-то само собой нарисовалось. Но переехали, да, потому что все-таки надо сказать, что никакого шоу-бизнеса в регионах нет и не будет, как я сейчас начинаю понимать. Уже по прошествии 15 лет. Я понимаю, что все-таки, к несчастью, наша страна организована так, что провинциальная деятельность, она лишена всяких мотиваций. То есть те люди, которые, с которыми мы играли музыку раньше, сейчас ты возвращаешься, смотришь, они либо побросали это, им это все неинтересно, почему-то они не верят в то, что это может быть не то чтобы там единственным, как сказать, таким душевным занятием в жизни, они не верят вообще. То есть они просто с ними разговариваешь, они говорят, да, мы что-то уже ничего не придумали. Вот, это за сколько-то лет вот так вот случилось. Ну, большая страна, а город один, два. Вот. Был еще раньше, так понимаю, Свердловск, вот это мои личные наблюдения. Сейчас тот самый, который сейчас Екатеринбург, но он туда сейчас, к несчастью, весь переехал со всеми своими традициями.
Получается, в 2006 году вы начали сотрудничать с группой Би-2. А каким образом получилось это все?
Ну, мы как-то знакомы были до этого, уже даже что-то записали, по-моему, как раз к альбому «Молоко», который вышел в 2006 году. Угу. На одной студии просто все происходит, на студии Сергея Большакова, нашего друга давнего, легендарнейшего нашего звукорежиссера прекрасного. У него это все происходит на одной студии, мы с ним там давно познакомились, в общем. Так все группы друг с другом тусуются, знакомятся, играют друг у друга, что-то записывают, экспериментируют. Шурик на тот момент начал эксперимент, по-моему, уже с «Черным воином». Мы что-то попробовали вместе еще, когда я не был в группе Би-2. Мы что-то записали какой-то трек. Он обратил внимание, начали они писать пластинку «Молоком», тоже там что-то записали. Я записал какие-то партии, ну и все, и там все остальные как-то сложились, там Боря, Звонок в этот момент до Земфира играли, хотя Звонок до этого играл в «Лакмусе» тоже вместе с нами. Боря с нами все время пластинки записывал в «Лакмусе». Ну все это было как-то вот в одной тусовке, ну и в какой-то момент просто решили, что в студии получается, а что бы не сыграть на концерт. Ну и все. Оформили отношения, зарегистрировали.
Законили. Понятно.
Ну, то есть это, конечно, никакая там, так скажем, не инструкция в действии. Многие обычно спрашивают с подтекстом. Я понимаю вопрос-то о чем. Как? Хотя бы слышать, а можно ли как-нибудь, ну, допустим, там, да. Потому что мне тоже, например, было интересно давно-давно, когда я, например, попал на первый концерт. На тот момент. Второй концерт. То есть у меня был первый концерт, на группу «Чайф» сходил в 93-м году, подумал, нифига себе, помимо шансона еще что-то есть, оказывается, в мире. Тогда сложно же было все с телевизором, вообще это был 93-й год. Все было сложно совсем, с концертной культурой, ее не было в Новосибирске как таковой. Ну или была, но до меня просто не доходило. Вот, ну это совсем, только Советский Союз разрушился. И я попал на концерт в 93-м же, спустя, вот, после «Чайфа», два или три месяца, попал на концерт группы «Парк Горького». И, наверное, по силе впечатления я такого до сих пор не видел ни одного концерта нигде, потому что они привезли там в наш, прошу прощения, сраненький ДКЖ, привезли 30 киловатт, звук, свет, пиротехника, все это бабахало на каждую секунду. Я просто ушел оттуда, шокировал. Шокировал. У меня синяки были на ладошке, потому что я хлопал, аплодировал. И это прям реально вот впечатление, которое я считаю, что для каждого, если интересно кому, какая мотивация должна быть в жизни. Это было для меня. Все перевернуло мое сознание. Но, кстати, ну, наоборот, я пришел домой, защеплил бас-гитару, понял, что это никогда. Вот, это никогда не произойдет, это невозможно и все. Но, ну, действительно, колоссальный уровень шоу, при том, что в зале было 60 человек, и вообще был пустой зал абсолютно. Я туда случайно попал, денег стоило очень дорого. Но для меня это было мотивацией. И вот когда со временем просто думаешь, вот возможно ли такое, что ты попадешь в какую-то интересную там группу, или вообще возможно ли это? Это возможно. Я думаю, что это возможно. Возможно, и со своей группой сделать что-то очень. Это вот, я вообще считаю, что каждый может это сделать. И я, например, даже сейчас не делаю 50% того, что должен делать, чтобы это получилось. Если, грубо говоря, мыслить не просто игрой на бас-гитаре, а мыслить чуть больше. Потому что игра на бас-гитаре – это отдельно. Совершенно, мне кажется, такой тут философия такая. То есть, либо человек на одном музыкальном инструменте и думает, вот я такой оригинальный, классный. Если ты со своей оригинальностью, по-моему, можешь не попасть в любую другую группу. И так далее. Ну и, в общем, это сложно вот мне на этот вопрос ответить. Единственное, что все обычно спрашивают с целью, возможно или невозможно. Конечно, возможно. У любого человека есть такая, потому что я, в общем-то, не какой-нибудь там выдающийся бас-гитарист или какой-то там музыкант, который может очень много и убедительно наиграть быстро, но вот какие-то другие, какая-то особенность мышления, что-то еще. То есть если у человека что-то такое, если стилистически совпадает, или человеческие качества, если судьба так распорядилась, если что, ну и так далее, так далее, так далее. Это все может сложиться и все может быть хорошо.
Подскажите, у вас получается два действующих коллектива. Все-таки Лакмус после небольшого перерыва записал в Лос-Анджелесе альбом. Как удается сочетать Planet.ru, B2 и Лакмус? Остается ли время? Как вообще вы распределяете свой график?
Ну, скорее никак. Не получается ни одно, ни второе, ни третье. Чтобы прям хорошо и глубоко, и правильно, и как так скажем, так совсем прям основатель, потому что чтобы там чем-то заниматься, нужно, наверное, все-таки не наваливать на себя столько, сколько я наваливаю. Вот. Но это если критично подходить к этому вопросу, как я к этому подхожу. Мне кажется, я ничего не успеваю нигде. С планеты тем более, потому что мы ее запустили, это была идеология, нам было очень важно там запустить ее, сделать. Дальше я просто ничего не успеваю. Благодарен всем тем, кто сейчас эту тему развивает, продолжает. И брат мой, и Мурачковский Федор, и Ира Добридин, это типа наши давние знакомые, кто этим занимается, сейчас активно это все развивает. Развивается по мере, так скажем, развития всего социального нашего
команда общества. Сейчас разрослась, Planet.ru, или все-таки
она периодически разрастается, периодически сужается, все в зависимости от задач, какие на этот момент ставятся. Мы одно время хотели там вести какие-то трансляции, поняли, что это не работает, в общем, расширили эти трансляции, потом сузили, потом еще что-то. Но это такой постоянный процесс какой-то. Если получится когда-нибудь расшириться до полноценного функционального ресурса для музыкантов, будет хорошо, пока это краудфандинг. Вот. Мне кажется, что это очень все нужно, очень все полезно, если это правильно все развивать и двигать, если еще будет помощь от государства, хоть какая-то, не финансовая, а просто хотя бы обозначение, что типа мы понимаем, что вы есть и что вот вы делаете хорошие дела. Пока такого нет, никто никого не знает. Ну, периодически там есть какие-то встречи, договоренности определенные, но пока все у нас все пилится, как и везде. И вот это абсолютно вразрез с философией планеты. И я скажу точно, что и в музыке этого нет, и в творчестве нормальном этого нет, чтобы кто-то там что-то пилил.
Понятно. Максим, в одном из интервью вы говорили, если не ошибаюсь, в неделю поступает порядка 50 заявок на Planet.ru. На 10 из них вы одобряете.
Ну, это какая информация была?
Это по Planet.ru, я не помню точно, нет, что это за интервью было. Я имею в виду примерно поток заявок, я имею в виду, вы одобряете. А какие из всех вот этих вот проектов вас самого удивляют? Ну, удивляют в хорошем плане, музыкальном.
Честно говоря, вообще в админку не так часто захожу, чтобы видеть, что происходит, сколько одобряется, сколько приходит. Я вижу, что вот меня сильно действительно потрясло в плане как раз развития сейчас подключение Мегафона к компании. Ну, это правда к благотворительным акциям, но это прекрасно. Они просто берут любую сумму, умножают на 4. То есть если вы заносите туда 1000 или 5000, они просто тут же докладывают еще, умножают на 4 и докладывают общую сумму. И вот в любых проектах, ну а они, в общем, благотворительные, они прекрасны тем, что это помощь людям и тем, которые не получают ни от государства, ни от кого-либо еще. И поэтому это прекрасно, то есть это как то, на что я в первую очередь обращаю внимание, сам в этом участвую. Мне это интересно. С музыкантами все гораздо сложнее, с творческими проектами, потому что многие из них считают, что вот распространение информации о том, что ты делаешь, привлечение к этому внимания, это уже отдельный талант. То есть всем кажется, что вот я такой классный играю или там пою или еще что-нибудь делаю, а больше мне ничего в этой жизни не надо. Слава там ко мне должна сама прийти. Это тоже позиция, я ее никак не оспариваю. Правда, может быть, если что-то очень убедительное, классное, направленное только лишь на творчество, только лишь люди, занимающиеся творчеством, могут привлечь к себе огромное количество внимания. Это, наверное, правда, талант и все такое, и развитый талант.
А возвращаясь к предыдущему вопросу, все-таки вам удалось вырваться в Лос-Анджелес. Это был перерыв в гастролях с B2. Каким образом вы распределили время?
Так, а ну куда вырваться-то? В Лос-Анджелес сейчас не надо на этих на медузах.
Ну хотя да, наверное.
Сел и вылетел куда-то. Сейчас сложнее уехать, наверное, на Камчатку у нас и что-либо там сделать. А Лос-Анджелес это центр мировой с историей сумасшедшей. С культурными традициями, там достаточно намекнуть, что ты туда хочешь поехать, и у тебя есть возможность, в первую очередь, финансовая. Тебя с удовольствием там встретят, с удовольствием сделают все, что возможно, чтобы ты чувствовал себя комфортно и записывал свою пластинку.
Вы довольны их работой саунд-продюсеров, ну, или как это правильно называется, я имею в виду, по мастерингу, по тому, что вы
делаете? Мастерили мы здесь, все остальное мы делали там, ну не все остальное, много чего делали, конечно, здесь все, но пластинка развивалась, вернее, запись пластинки развивалась достаточно медленно. Мы сначала просто подумали, что после большого перерыва мы увидим, что у нас получится. Запишем одну песню и посмотрим, что делать будем дальше. Мы записали одну песню, но записали ее уже с барабанщиком с иностранным, с Кенни Ароном, с которым познакомились тоже в гастролях в самолете. И записали, и просто обалдели, что он действительно, мы сейчас думаем совсем по-другому, прошло там больше времени, и нам понравилось, что у нас получилось. Все, мы подумали, давай запишем, мы сыры мы обычно, идеолога, коллектива. Мы думаем, ну, давай все остальное попробуем набросать, какие у нас есть идеи, посмотрим, что будет с пластинкой. Набросали, поняли, что у нас материала на пластинку есть интересного, который бы нам хотелось бы записать. И все, вот в момент бросили как раз клич на планете, что давайте мы туда поедем. Достаточно лихо была устроена компания. Быстро были собраны деньги, какие-то деньги я там добавлял сам. Конечно же, это все стоит сильно дороже, чем то, что мы собрали. Но мы собрали полмиллиона за 9 дней, это большие деньги.
Оперативно?
Да, и еще в тот момент не было никаких вот этих вот поползновений с долларом, поэтому все было очень-очень реально. На тот момент те деньги, которые здесь были в рублях, они были сопоставимы того, что можно было записать пластинку. Сейчас опять все, мы откатились опять в какую-то очередную средневековье. Но на тот момент все было прекрасно. И люди откликнулись быстро. Ну, мы сначала с барабанщиком записали несколько тем, потом познакомились со звукорежиссером. Это все было на удалении. Потом мы решили просто туда поехать. И решили записать оставшуюся часть пластинки с барабанщиком Полом Маккартни. Так мы решили, потому что там была такая возможность. На этот момент он был в Лос-Анджелесе, продюсер, который с нами работал, Джим Монти. Он сказал, что вот же он, что я с ним записываю. Вообще, говорит, у меня три любимых барабанщика. Один из них он.
Быстро сыграл?
Он, нет, мы с ним хотели записать, но он в этот момент как раз, они выстроили тур на январь. То есть мы просто планировали сильно заранее, они говорят, мы поедем уже вот с Полом, они там пластинку новую пиарили, уехал. Ну, другие были варианты, и вот был Рэй Лузье, который, в общем-то, в группе Корн, нам казалось, очень все странно и тяжело будет нам вписаться в это, но оказалось все очень, ну, с очень гибким музыкальным мышлением человека. Вот. И мы прям поехали туда, познакомились, прям на студию Майкла Джексона, на West Lake студию прям записывали. Все. Сами, конечно, не верили тому, что происходит. Так что это точно так же удивительно звучит, как и выглядит. Вот. И, ну, наверное, как сказка совсем. Но я скажу так, что эти возможности есть у любого, у кого есть деньги, скажем так. Вот. Даже если у тебя совсем чудовищная какая-нибудь музыка, найдется прекрасный барабанщик, который скажет, я тебя пожалею и сыграю. Поэтому здесь нет ничего, опять-таки, удивительного. И, ну, конечно же, они сначала слушают демо, конечно же, если это оно, я утрировал, конечно, сейчас, конечно, конечно, если там кажется кошмар, они, не знаю, не будут знать, что делать, наверное, и не возьмутся за это. Вот, но тем не менее, у нас как-то все сложилось, и по-человечески сложилось, и мы там периодически списываемся друг другу, там, отправляем поздравления все.
Понятно.
Максим, контактирую.
А если касаться бас-гитары, удается ли сейчас уделять время занятиям? Занимались ли целенаправленно над какими-то техниками и сейчас в гастролях?
Ну, вот сейчас пришло время, скажем так, мои 30-36 пришло время, что действительно то, что я хочу сейчас делать, упирается в то, что мне не хватает банальной техники. И сейчас у меня есть какие-то определенные, там, не то, что как чьи-то техники, а то, что вот мне реально не хватает, потому что я понимаю, что надо что-то с этим делать. Я сижу, я включаю метроном или какой-нибудь грув, смотрю, понимаю, что это у меня не получается. Но я скажу так, что очень важный момент, который я знаю, может быть, не очень еще хорошо реализовал, но очень хорошо знаю. Это важно, важность того, ну, для басистов это проще, конечно, чем для барабанщиков, понять, но это для всех одинаково важно, заниматься исключительно на звуке. То есть, если ты звук понял, какой тебе нужен звук, и ты прям его сформулировал, а я сейчас понял, какой мне нужен звук, наконец-то нашел гитару, нашел усилитель, нашел колонку, нашел все промежуточные эти педали, сочетания, все это. Я нашел тот звук, которым я хочу играть, которым я хочу заниматься, который я хочу развивать, который мне кажется очень классным и убедительным. До этого у меня его просто не было, то есть было просто мышление какое-то музыкальное. И очень часто я играл как раз без звука, ну либо на акустике играешь дома на акустической, либо играешь просто на неподключенной где-нибудь, и это чудовищно. Это прям ошибка самая главная любого басиста, может быть это важно будет даже от меня услышать. Вот, поэтому сейчас я как раз дошел до того, что у меня сейчас мало того, что есть комбик, есть усилитель и все остальное, но имеется в виду голова, колонка. Гален Крюгер, тоже не секрет, сейчас наконец-то наш.
У меня, кстати, следующие вопросы по оборудованию.
Да. Вот сейчас я нашел, и сейчас я это знаю, как применять, опять же, с моим давним другом Сергеем Большаком, который сейчас с нами ездит, и все мы это делаем прямо на сцене. Мы сейчас очень хорошо ориентируемся, как это все встает в микс, как это все работает вместе. Мы сейчас исключительно используем комбик и колонку, мы вообще не используем никакую линию, про которую все рассказывают, что это исходник звука и все такое, что это основа основ. Вот, мы категорически сейчас используем то, что называется звукоформирующая аналоговая составляющая, то есть колонка, и ставится микрофон, и мы его ставим уже в микс, и у нас, как нам сейчас кажется, у нас слышны ноты в зале, вот, в отличие от всех прекрасных басистов, я сейчас не иронизирую, действительно. Я часто ходил на все концерты и не понимал, почему они классно играют. Здоровская техника, мышление, все замечательно по отдельности, вроде в студии все звучит, на концертах ни одной ноты непонятно. Вот сейчас мы дошли до того, что в конце концов это вот стало возможно формировать тембр, где есть действительно тембр, где есть ноты, где есть все обертона, необходимые для бас-гитары. Вот. И даже на ощущениях могу описать это состояние, когда после линейного звука переходишь к комбику, сама вот эта коробка массивная, когда она звучит, с быстрыми динамиками, с десятками, она очень, она есть все, включая даже такое ощущение, что у тебя струны стали толще в несколько раз. Но это правда, любая игра в комбик так, просто ее звукорежиссер никак не знает, как ее в зале озвучить. Они все время говорят, это все говно и все звучит плохо. Стоя в зале, в ненастроенном, не понимая, как куда поставить микрофон, какому динамику. А его просто нужно поставить динамику и настроить внятный звук. Ну и так далее. Подобрать свой тракт, опять-таки, подобрать ту гитару, которая будет в этот комбик звучать. Потому что половина комбиков, которые сейчас я на гастролях вижу, они альпиги. Имеется в виду головы. А колонки, которые к ним комплектуются в России, они почти все китайские. Сейчас они все чудовищные. Вот. Если взять какую-нибудь такое происходит, фирменную колонку, родную, сами, это прекрасно. Сама голова, она отличная. Вот, но я стилистически сейчас свернул, мне она тоже интересна, потому что она более такая винтажная или усредненная, скажем так, между винтажным и современным звуком. Мне больше нравится Гален Крюгер в родную же колонку, ну и так далее, с микрофоном электровойс и так далее.
У меня тут есть вопрос от моего друга из Кирова. В 2010 году в D2 мы приезжали к ним в город, и вот ему очень понравился звук басом еще в те времена. Интересуется, помните ли вы, что раньше использовали? И от себя уже добавлю, очень интересно, что сейчас у вас за инструмент, потому что видел до этого различные были эксперименты, сейчас это Fender. Постоянно ли играете на Fender? Какая обработка сейчас, я имею в виду педали, что используете?
Ну, в 2010-м я играл на той же самой гитаре, играл в линии. И в цепи у меня не было ни одного прибора вообще. И в этом основная, наверное, была прелесть. И люди спрашивали, почему он так здорово звучит. Он просто как-то просачивался. То есть хороший старый джаз-бас, он просто проходит через весь этот ужас из искажений и все-таки слышен в зале. Поэтому его можно там навернуть на него какой-нибудь компрессор, и все скажут, что вау, как он здорово
звучит. Что же это, да?
В миксе, опять-таки. Это просто хорошо, что он звучит в миксе, потому что сочетание там с гитарами, со всем остальным, он просто складывается хорошо, и все-таки что-то от него остается. Но скажу, что от комбика остается еще больше, не то что больше, он прям... Вот можете сегодня как раз его услышать. В зале. Я думаю, что если там не совсем будет то, что мы в прошлый раз в Оренбурге встретили нас с аппаратом.
Ну да. Нет, надеюсь. Единственное, зал сложноватый там, конечно.
Ну он везде сложноватый. Да. Просто в прошлый раз у вас чиновники устроили ужас просто тихий. И не нас, конечно, они не уважают больше, а своих жителей. Ну, сейчас не о них, конечно, речь. Но, в общем, смысл такой, что на 2010-м у меня ничего не было толком. Вообще ничего. Был какой-то прием, который я включал, не включал периодически, в зависимости от того, какой был звук. Сейчас это комбик, сейчас там есть всякие педали, есть компрессор NXR, есть эквалайзер NXR для того, чтобы сбалансировать медиатор пальца. Я просто играю там тремя или четырьмя звуками, приходится их все-таки компенсировать. И по звукоизвлечению, по тембру это все по-разному, тем более в комбик это звучит вот так. Приходится все-таки компенсировать. Есть пара пузов, даже не знаю, как называется.
Правда с собой?
Правда, да, потому что купил буквально совсем недавно. Вот такая штука у меня сейчас есть, она очень классная. Ну, такой больше драйв, овердрайв, дисторшн, что-то такое среднее. Есть, конечно, фуз еще тоже есть.
Класс.
Сейчас даже думаю, что дошел до того, что и два компрессора должно быть, потому что, если я уж не знаю, все ли басисты знают, но компрессора, вот студийные люди точно знают, что компрессора работают в разных режимах, быстрая и медленная песня, ее просто невозможно.
Ну-ка поподробнее, в любом случае, в нашем случае будет это интересно.
Ну, есть компрессора, есть, грубо говоря, с отпущенной атакой и с закрытым там релизом, это один звук, вот, когда компрессор очень быстро срабатывает и очень быстро отпускается. Вот он подбивает там основные атаки, да, и это можно играть очень быстрые партии. Если вы там этот релиз увеличиваете, то у вас послезвучие начинает выплывать до медленных песен. Вот, есть сочетание два в параллельной цепи, то есть это, если так вообще это интересно, потому что в студии без этого вообще никак. Басисты мало мыслят так, потому что компрессора работают в нескольких режимах, если уметь ими пользоваться, то это сильно дает возможность также прозвучать в зале, ну или, не знаю, в студии, неважно. Я только-только начинаю сейчас это все освоить, потому что, опять-таки, со мной есть мой верный друг и человек, который все очень досконально знает вот, в студийных лабораторных условиях, как это все работает. И он мне всегда подсказывает, мне всегда по голове бьет, когда нужно, что я там что-то не то делаю. Он мне очень сильно помогает это все настроить. Вот под определенный звук, под медленные песни, под быстрые, под более там, агрессивные, под более там, мелодичные. А я же играю там в медиатор как гусляр, там просто нажимаю так, что там... Может, это тоже еще людям в зале там кажется интересным, потому что основа какого-то звукоизвлечения у меня все сводится к тому, что я просто играю там, из-за плеча в некоторых песнях, как барабанщик. Вот, это некоторым басистам вообще кажется, зачем я взял медиатор в руки, а вот у меня есть такой грешок за ним. А мне нравится, как это звучит.
Ну да, на самом деле...
Вообще, мои любимые басисты, те, которые играют на бас-гитаре, как на гитаре. Вот мне все этот звук нравился с детства, поэтому мне немножко с другой стороны. Но опять-таки, к компрессорам не имеет никакого отношения. Есть быстрые песни, есть медленные.
Понял.
И, грубо говоря, можно использовать компрессор как тембро-формирование, и можно его не использовать как динамическую обработку. То есть он может не компрессировать, потому что многие считают, что только в этом вся прелесть. А можно делать так, что он не будет подбивать эти пики, он просто будет подгребать все остальные послезвучия, тембрально насыщать звук. Это чисто техническая фишка, но если вот понимать, что ставишь в цепи сначала такой компрессор и тембр формируешь, а после этого можно его прижать вторым компрессором, если нужно. Есть люди, которые динамику контролируют. Я сейчас сам в некоторых песнях особенно не люблю включать компрессор, потому что я не понимаю динамику, а мне ее нужно чувствовать самому руками, головой. Ну вот такие вещи. Ну, со звуком отдельная история. Я просто скажу так, что у нас культура звука у нас, к сожалению, пока не привита нигде. И Я шел как раз от этого. У меня опять-таки есть мой товарищ, который очень хорошо там разбирается. А все, что, то, что я вижу сейчас в студиях музыкальных, и то, как я вижу, люди используют это все на концертах, включают просто в линию какую-то гитару, которая уже... У меня гитара такая, на которой очень там палец сантиметр туда, сантиметр туда, другой звук. И это очень сложно. И контролировать, и играть, но зато она очень чувствительная, она очень тембристая. И вот в сочетании с... Вот мне почему можно эти штуки использовать? Потому что у меня он не убит в цепи, этот звук. И катушки такие, что у меня там, ну, практически микрофоны, пандусные, такие родные. Он заводится у меня с фузом в каких-то песнях очень громко. А какая-нибудь современная гитара, она же все эти нюансы нивелирует. Я сам играл поначалу на варвике, у меня первая гитара была варвик.
Долго шли к этому басу?
К джаз-басу? Ну, нет, я просто когда его услышал, это произошло как раз в 2008 году. Ну, сколько, лет 10, нет, 15, играл уже до этого. Ну, так, считаю, что это неосознанно был режим, потому что... Когда я услышал этот тембр, я понял, что он не и тембр устраивает, не инструменты, вообще как направление. Потому что до этого я все пытался взять современную гитару, ткнуть ее, грубо говоря, в винтажный комбик и получить какой-то современный звук. Это все неправильно. То есть тот звук, который я хотел услышать, наоборот, делается из винтажной гитары в современный усилитель. То есть там, где есть другие динамики, там, с
немого. У меня как раз по поводу современного звука есть небольшой вопрос. А следите ли за современными тенденциями, потому что сейчас очень много, благодаря интернету, видео и так далее, и применяете ли к себе?
Нет, сейчас, слава богу, у меня сейчас есть дома студийные мониторы хорошие, мне не нужно смотреть это в интернете. У меня есть хорошая возможность слушать студийные записи без искажений. Я могу слышать настоящий тембра, который вообще заложен. К моему первому удивлению было то, что, оказывается, во всех фонограммах, которые я до сих пор слышал, абсолютно звучат по-разному малые барабаны, все бочки, все остальное. То есть нет, похожих звуков вообще не существует. То есть, если найти даже на одной пластинке две песни, сказать, что типа это мы записали в один малый барабан, но они с разными обработками, в разных темпах, звучат уже по-разному, с разным окрасом. Но уж, и уж тем более все малые барабаны в мире настраивались по-разному всегда. Они не могут звучать одинаково. Это слышно на хорошем оборудовании. Вот, поэтому не слежу я в интернете, я слежу по студийным звукозаписям.
Подчеркивайте что-то для себя.
В интернете можно следить за эмоциональной какой-то так направляющей, мотивировать себя, смотреть, как люди здорово играют, там какую-то технику, не знаю, там, как пляшут на сцене. Все это интересно, но звуком лучше заниматься в звуковых условиях. Простой пример приведу. Хотите заниматься изображением, купите себе большой качественный монитор. И не надо говорить о том, что вы понимаете, что в цветах, если вы в айфоне это все делаете. То же самое касается звука абсолютно. То есть масштабы звука, они на больших мониторах, в нормальном акустическом помещении, вы начинаете слышать эти нюансы корректно, не так, как вы обычно слышите. Обычно мы слышим в ноутбуках, везде мы слышим это через искаженную призму, сплюснутые, слышим вот какую-то часть того тембра, который действительно там есть. Многие на пластинках их убивают, эти тембры, сознательно. Ну, там, ради того, чтобы звучать оригинально. И, ну, там по какой-то другой причине, по незнанию, может быть. Даже на дорогих фонограммах, на иностранных, там, не знаю, группа Red Hot Chili Peppers, это очень суженный тракт, очень суженная фонограмма, записанная там своеобразно. Вот, есть очень много записей, которые говорят, как это делать, если... Есть возможность контроля за этим. То есть можно взять и тот же самый характер получить в очень качественных условиях, не обязательно его убивать всеми силами. Просто многие об этом не знают, и вот я стараюсь всем рассказывать, делиться, если дойдет до кого-нибудь, слава богу. Может быть, кто-нибудь еще и здорово, с интересным мышлением запишет что-нибудь интересное, нормальную студию. Студий очень мало и в мире. В России так вообще одна.
А в России какая?
Ну, я же говорю. Ну, поскольку мы не пробовали других экспериментов, не в обиду будет сказано, нет контрольных комнат. Просто нет контрольных комнат, в которой бы корректно можно было услышать весь звук и все искажения. То есть есть плюс-минус что-то, но вот прям хорошо, вот там, где мы записываем пластик. Это без, опять-таки, ложного пафоса. Возьмите, съездите в одну студию, запишите что-нибудь или просто приедете туда с фонограммой. Приедете в другую и сравните. Просто сравните. Ну, опять-таки, если есть способность сравнивать, анализировать. Я, кстати, не сказал, был вопрос по поводу оборудования. У меня не помимо джаз-бас, у меня есть еще, думаю, Гибсон 67-го года полуакустическая. У меня есть акустическая Сигма, мне сейчас подарили ее. Говорят, послушай, вот, смешная. Не скажу, что она...
Не знаю, честно говоря, это что за бас?
Сигма?
Да.
Ну, просто акустический бас. А, есть, есть такой, как скажем, дочка, наверное, Мартин. Делают их где-то, по-моему, в Корее, честно говоря, не знаю. Но я серьезно об этом и не говорил, но просто хороший домашний инструмент за небольшие деньги. Мне сейчас просто компания подарила, говорит, смотри, поиграй. В общем. Вот, но то, что касается серьезных инструментов, там, Гибсон 67-го, практически прекрасный, который сейчас нужно до ума тоже доводить, он там строит через раз. Там машинка такая, что она вообще еще с заглушками, со всеми делами. Ну, 50 лет гитаре. Надо ее периодически приводить в состояние. Есть везет, наверное, пятиструнный. Но это больше такой тоже для понимания того, что есть вот такой звук. Он своеобразный, мне мюзикмой всегда нравился, как это звучит. Вот, когда я его покупал, эту гитару лет, опять-таки, 10 назад, мне она не нравилась, потому что она была еще совсем... Сейчас она уже высохла, приигралась, таких, по деревяшкам. Сейчас вот это по поводу гитары. То есть у меня есть там 4 гитары, которые со мной сейчас. Но да, есть, есть желание купить еще 44. Как у любого нормального психа.
Понятно. А, вопрос от Антона Чербакова, моего товарища из Челябинска, участник Бас-Дэя. Новый материал. Как происходит изучение и, собственно, как происходит запись в студии? Вот, например, участие в вот этот новый альбом «Гудба». Что, как происходила работа, насколько большой вклад у вас там, там аранжировку, например?
Ну, скажем так, если мы уже давно, сильно давно в группе, то понятно, что уже подтираемся, и что уже все остальные, даже вот Левка, когда он дома придумывает партии на бас-гитаре, он уже примерно понимает, какие-то все игры, даже он придумывает какие-то рифы, просто рифы, у него есть мелодия, есть риф, интересно. Потом это как либо адаптируется, либо прям оставляем как есть, то есть прям понимаем, что это прям партия, которая должна быть. Ну, то есть играть со своим звуком, придумываем звук, записываем. Но в целом это все происходит всегда по-разному. Я сейчас, почему первая часть была? Потому что когда уже в большой семье, уже, в принципе, все говорят с акцентом, с одинаковым. И поэтому тут сложно сказать, куда, чьи мозги включены, на каком этапе были, кто у кого чего услышал, кто как сыграл. Часто бывает так, что пока меня нет в студии, звонок записывает демонстрационный бас, а мы потом его просто оставляем, потому что он классный, нам нравится как... Нет, я еще раз говорю, мне очень нравится, как играют гитаристы. Это не значит, что у меня там какая-то прям вот... Я упираюсь, и мне это очень... Я мыслю как-то так, мне кажется, что если это выгодно для самого коллектива, то это должно оставаться. И наоборот, если мне не нравится, как звонок записал какой-нибудь случайно демонстрационный бас, я его обязательно перепишу. Потому что мне не нравится, как звучит, и я понимаю, что я не смогу с этим смириться, даже если захотеть. Вот, поэтому всегда все по-разному. Бывает, в студию приходим, даже песню еще не слышали. Бывает, наоборот, собираемся ее, разыгрываем, находим какие-то интересные решения. Есть саунд-продюсеры, есть продюсеры, которые там всю жизнь, вот как Серега Большаков, который курирует все, что касается звука, да, настройки всех инструментов. Как мы придумываем какие-то, вот, а сейчас мы запишем вообще вот так. Вот, уже несколько пластинок сводит Эдриан Бушби, которого Грэмми там за Мьюз, за Foo Fighters. А сейчас мы вообще, не буду говорить с кем, но вот есть у нас желание переключиться на американского звукоинженера. Все-таки британский звук, американский звукоинженер, они мыслят иначе. Сочетание все-таки гитар искаженных с барабанами, это в рок-музыке тоже интересно и важно. Вот, постоянно у нас какие-то метания происходят, считаем, что свели плохо, что-то там записали не так, как нужно. В общем, постоянно какие-то эксперименты. Шурик постоянно записывает кучу всяких разных пластинок, продюсирует и сторонних, там, и друзей своих, и сторонние проекты, и проект «Нечетный воин», который в рамке. Да. То есть постоянно эксперименты. Если этим занимаешься уже там 10-15 лет, это уже, ну, нет, какой-то... определенной системы. Есть алгоритм, который кажется, что вот он сейчас просто подойдет лучше и все. Поэтому, ну, как, и как, наверное, любой нормальный музыкант, он скажет, что мы еще ничего не записали, нам еще вот все хочется, хочется что-нибудь еще сделать. Интересно, и самое главное, сейчас я дам, кстати, а то забуду.
планшета.
Это ваши, да?
Как раз вот то, что мы сейчас записывали.
Спасибо большое.
С иностранным городочком.
Макс подарил мне диджипак с новым альбомом «Лакмус». Наблюдайте за звездами. Кроме того, там же был бонус-трек с другими альбомами, с предыдущими альбомами «Лакмус». И 12-страничный буклет к новому альбому. К слову сказать, потрясающе красиво оформленный подарочный вариант альбома, который я и мои близкие уже загоняли до дыр. Кроме того, хотел бы уточнить, что сбор средств по системе краудфандинга на запись этого альбома для группы «Лакмус» стартовал не так давно, и объявленные и требуемые 500 тысяч рублей были собраны за рекордный срок 9 дней, благодаря своим поклонникам, хотя проект был запланирован на 3 месяца.
Я когда в конце интервью включу одну из композиций. Спасибо большое.
Какой-нибудь без бас-гитары.
Да,
ну там правда, там даже я сейчас не могу сказать, какую можно включить. Лучше барабанщиком послушать. Там есть там какая-нибудь песня «Калифорния», которая прям вот Рэй Лузье во всей своей красе играет на барабанах. Они звучат прям. Даже я каждый раз слушаю и не верю в то, что это у нас получилось.
Спасибо большое. Максим, а сами у вас удается посещать концерты какие-либо?
Удается. Как по мере возможности удается.
Кого выбираете послушать? Я имею в виду, на чей концерт?
Ну, если кто-то приезжает в Москву или мы где-нибудь находимся, это совпадает с нашим графиком, мы идем с удовольствием. На любые группы. Вот те же там, все наши любимые группы, которые мы слушаем, у нас все слушают по-разному. Бывает, мы там сами друг друга там утаскиваем. Я вот на «Окей Го» недавно был, на «Марчибе», на чем-то. На чем мы еще были? А, сейчас собираемся на «Мьюз» поехать в Питер, потому что в Москве мы не успеваем, мы играем одновременно. Ну, какие-то такие вот группы, которые... Группа и группа. На «Баздей» я ни разу не был. Вот, они какая-то интересная.
Да, это, конечно, интересно, но это в любом случае со стороны басиста.
Ну, да.
Ну, не все, конечно, просто для понимания, потому что кто-то гораздо больше открыт к инструменту, чем ты сам, например, и большинство материала проходит просто перед тобой как красиво, круто, но ты не понимаешь, по большому счету, ну, на самом деле, что происходит. Потому что там это все красиво, очень технично и так далее. И музыкально, конечно. Потому что это уже та часть, где техника.
Вот, кстати, тоже интересный момент. Потому что вчера, например, был вебинар нашего барабанщика Бори Люшица в интернете. Он очень правильную вещь сказал, которая, в общем, достаточно точно сформулирована была. Потому что как технично и сложно, так и сложно научиться играть достаточно просто и уместно в группе, в которой, в общем, музыкальная партия, любой инструмент, неважно, бас-гитара, барабаны, все остальное выполняет очень важную роль. И вот мы до сих пор не научились играть просто, а сложно тем более. Или не тем более, а вообще, вот одно и другое. И вот как каждый раз думаешь, а не перемудрил ли, а наоборот, надо ли что-нибудь еще там добавить. И каждый раз это какое-то интуитивное, выруливается какая-то там свое видение, скажем так. Понятно. Мне кажется, что очень важно занять какое-то свое место не в плане статуса, а в плане узнать, что вот это вот тебе принадлежит, что это придумал ты, что это тебя можно издалека узнать, это слышно. Угу. По звуку, по игре, почему бы по партии, по, в общем, коллективу. Угу. Вот, если это удается на «Баздей», это прекрасно.
А вам, ну, если объективно посмотреть, вам удалось это?
Да нет, конечно, ну как объективно? Я, во-первых, не могу объективно посмотреть, во-вторых, я всегда буду критично к этому относиться, конечно, нет. Вот, ну, конечно, что-то меня... Нет, то, что... мне достаточно того, что меня каждый раз, когда я беру гитару, мне достаточно того, что мне было до этого в жизни, чтобы получать удовольствие, это невероятно. Вот, я считаю, что это вообще для каждого предел. Вот если вот он делает так, что ему в кайф потом всю жизнь играть, это не мучения какие-то, не амбиции, не рассказы о том, какие-то, ну, какие-то такие разговоры, а просто ты берешь гитару и с любовью на ней играешь. очень прекрасная, придумываешь партии, как тебе самому кажется, достаточно твоего мнения, а не чего-то там со стороны. Вот, если это произошло, то так. А так, конечно, это со мной произошло уже давно. Вот. И всем этого советую, то есть, как сказать, найти, в конце концов, свою точку опоры, чтобы, если ты берешь гитару, у тебя было очень твердое ощущение того, что ты полетел там в какую-то определенную вселенную сейчас изучать. Что не все случайно так, и не просто там, не знаю, за бабло или еще что-то. Вот ни в коем случае не такие мотивации. Обязательно должно быть удовольствие, иначе для чего мы вообще живем в этой жизни.
Вы закрыли сразу несколько моих вопросов, там и пожелания, там и многие другие.
По-моему, я так много уже говорил, даже лишнего. Бывает, лучше остановиться вовремя.
И можно последний вопрос? Личная жизнь ваша, это является ли это тайной? И, ну, потому что многие скрывают, что в любом случае. И я так понимаю, у вас маленький сын.
Да?
Он один?
Так вот, он все дело, что зачем мне скрывать, у меня он, я стараюсь лишний раз уже не нажимать кнопку поделиться, потому что это невозможно, с телефона все вываливается, все в интернет. Поэтому чего там, какие там тайны, да, сын, который тоже интересуется музыкой и всем остальным вокруг.
Берете его на концерты?
Сейчас беру, вот на последнем концерте. Он вышел на бис, прям у нас все зал кричал в стадионе. Он вышел на бис, подошел к бою и говорит: так, куда я здесь сяду? Он сказал: подвинься. А потом мы сейчас друг к другу ездим там в гости, он садится там за барабаны и рассказывает, что сейчас я все вам покажу, как надо.
Понял. Ну, это замечательно.
Да, я тоже считаю, что это прекрасно с сыном показывать. Если бы меня кто-нибудь так на сцену вытащил в детстве, это очень важно.
Понял.
Пожалуй, этот интересный разговор мы бы продолжали и продолжали, но, к сожалению, Максу нужно было ехать на саундчек и готовиться к вечернему концерту. С огромным удовольствием, приняв приглашение Макса посетить их концерт, я, конечно же, воспользовался этой возможностью и увидел Макса в следующий раз уже на сцене с коллективом, с группой B2. Этот коллектив приезжает к нам в город уже не первый раз, и зрители подпевали как и старым известным композициям группы, так и песням с нового альбома, прекрасно, видимо, выучив их на досуге, так сказать, качественно подготовившись к концерту. Группа звучала очень хорошо, и бас-гитара, конечно же, была слышна, различима и звучала на высшем уровне. Атмосфера, сложившаяся в зале, была очень приятной, и хорошей чувствовалась энергия, шедшая от музыкантов. Энергия шла не только от Шуры и Лёвы, но и, естественно, от Макса, от Бориса Лившица. Барабанщикам стоит обратить внимание на его мастер-классы. От Андрея Звонкова послушайте его сольный проект «Зулект». Ну и, конечно, невозможно было не заметить Яна Николенко, который к своей интересным партиям на клавишах и флейте, кстати, отлично сыгранным, добавлял еще танцевально-театральные зарисовочки, в которых Ян изображал свои сольные куски. Трудно передать это на словах, но тот, кто видел, я думаю, понимает, о чем я говорю. Быть в курсе новостей по тому, что делает группа B2, что происходит у группы Lakmus, вы можете благодаря социальным сетям, поэтому добавляйтесь, делайте репосты, ставьте лайки и, собственно, наслаждайтесь творчеством. Ну а напоследок предлагаю прослушать вам композицию группы Lakmus под названием «Калифорния», в записи которой и принимал участие Рэй Узье, барабанщик группы Корн. С вами был Вадим Басов, успехов в бас-деле!
Прямо на восток мы здесь останемся.